Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Это программа «Мастера». У микрофона Диана Берлин. Сегодня нет в студии моего гостя. Нет, потому что он окружен вниманием, таким вниманием в течение всей этой недели, и, я думаю, еще и на следующей неделе. Речь идет о композиторе Александре Сергеевиче Зацепине и его юбилее. Он так хорош собой, как это было в дни его молодости. Но вот я видела, я была им восхищена и, честно вам скажу, немножко влюблена. Потому что так, как одевался Александр Зацепин, никто не одевался. Потом у него была первая студия в стране, настоящая, нормальная. Ну, вот прямо как на Западе тогда, по тому времени. И вообще Зацепин все в своей жизни сделал сам. Я не решилась побеспокоить его в эти дни, потому что это юбилей, большой, замечательный юбилей, бесконечные поздравления и от поклонников, и от родных, и от близких, и даже от коллег, что нечасто бывает в нашем мире. Но, к счастью, у нас есть интервью с Александром Сергеевичем Зацепиным. Он приходил в эту студию, он рассказывал нам о себе, о своих соавторах, о кинофильмах, музыку, которым он писал. В общем, вот это интервью сегодня программа «Мастера» и предлагает вашему вниманию.
Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут.
Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
С чего вы начали? С чего вообще все началось? Вы же начинали не как композитор.
Музыки мне вообще в школе, когда я учился, ну, с 8 лет там, или 7, меня отдали учиться музыке, и потом музыкальную школу. Сначала учительница была, потом музыкальную школу я закончил. Но где-то уже, может быть, в 4 классе, я не знаю, там я что-то сочинял. И мы вместе там с ребятами сочинял какую-то песенку со словами там. И даже помню какие-то мелодии, которые я был сочинял. Да. Потом это так у меня прошло мимо. То есть оно было, музыка мне, в общем, нравилась всегда. Отец со мной где-нибудь в субботу, когда он был свободен. Сейчас будем с тобой слушать музыку. И час мы там слушали классику. Он любил эту музыку там. Я помню такие, как и Козловский, Лемешев, Шаляпин, оперы там, Мусоргский, Чайковский. Ну, все. В общем-то, мне это как-то, конечно, развивало, естественно.
Ну, это было в каком городе?
Это город Новосибирск.
Угу.
Вот. Там я занимался акробатикой, всем-всем-всем, радиотехникой, и потом хотел бы радиотехнический вуз уйти. Но музыка все-таки меня перетянула. Наверное, все-таки все это случайно в жизни, вот так как-то. Может быть, это и случайно, может быть, по-другому бы было. Но в армии, когда я был в пехотном училище, и командир взвода был Женя Матвеев, известный артист. И...
Да вы что, правда?
Да, он был командиром взвода. И была самодеятельность. И он там участвовал, конечно,
Евгений
тоже.
Евгений Семенович Матвеев.
Да. Я там играл на фортепиано все. Целая самодеятельность была. Там, знаете, целая программа какая-то была. И еще играл я на аккордеоне тоже. Научился там быстренько.
Сам?
Где он играл? В армии.
Сам научился?
Да, да, сам, конечно. Да. Ну, раз уже на фортепиано играет, тут я догадался, что левую руку только выучите. Ничего, все нормально. А потом еще 1-2 года я еще отслужил в ансамбле «Песни и пляски». Там был джаз-оркестр, потом этот джаз-оркестр разогнали, когда был указ.
Ну да, брать. Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину.
Не говорили, конечно, Жданов не говорил, что убрать джаз, вот то-то, просто левую музыку. Но уже наши, так сказать, те люди, от которых это зависело, они лишь метлой все уже выметали, чтобы к ним не придрались. Лучше и джаз убрать, все. И так вот у меня музыка, в общем-то, все равно как-то затянула. И после армии я работал в филармонии как концертмейстер. Пианист с концертными бригадами ездил 2 года и приехал один раз в Алма-Ату в город, просто случайно с концертной бригадой опереточной. Они ставили Сильву, Марису. И я пошел в училище музыкальное уже, готовился, занимался в Новосибирске. Профессор был такой Штейн, фортепиано. Сразу я поступил не в училище, мне в училище сказали, что вы можете идти консерваторию. Я пошел туда, поступил на фортепианный факультет, а на композиторский Брусиловский был у меня. Евгений Григорьевич Брусиловский, который окончил Питерскую консерваторию в Петербурге. Но во время войны многие были там эвакуированы. Там и театр Натальи Саац был. Еще я приехал, еще театр долго существовал в Алмате. Он мне сказал, что вот у меня звал Шура. Почему-то Шура, Шура, вы учите вот полифонию, которую вы не учили в школе музыкальной. На следующий год сдадите эти предметы. Там, ну, несколько предметов. Полифония, гармония, там еще. И я вас приму в свой класс. Ну, я вам показал свои там произведения, конечно, дилетантские. И через год, значит, я сдал эти все предметы и был принят.
Вы это все освоили?
И принял, да. Принят был на композиторский. Потом я учился на двух факультетах, фортепианный и композиторский. Но потом с фортепиано ушел, потому что все-таки у меня много всяких хвостов. Я училище не заканчивал музыкальное, мне надо много было заниматься, я уже на двух не мог успевать. Угу. И тут надо много сидеть, и там я считал, что лучше одно что-то хорошо сделать, чем и тут среднее, и там. Ну вот, и так остался на композиторском.
А вот скажите, вам помогла вообще консерватория?
Конечно.
Потом в дальнейшем сочинении?
Вот, Брусиловский, я считаю, что он мне очень много сделал, очень помог.
Но как ведь эти мелодии, педагог. Они же приходят вообще, это даже понятно, даже непонятно, откуда они приходят.
Нет, мелодии – это индивидуально, каждый там вот один может такое, а другой такое сочинять, один песни может, другой песни не может, пишет симфонии там или еще что-то, кому что дано. Кино попал. Почему я попал? Потому что я работал на киностудии музыкальным оформителем сначала.
Вот. Угу.
Вот. Потом мне дали там, знали, что я на композиторском учусь, дали мне где-то какой-то журнал музыку написать, потом какую-то песню для Нового года для журнала написать, потом уже короткометражный фильм, и потом фильм был, как он назывался, «Наш милый доктор», где была песня «Надо мной небо синее».
«Небо синее». Но это уже шлягер.
И она так была очень популярна. И...
Серкебаев,
собственно,
да?
Серкебаев, Ермек пел.
Да.
Вот. И Гайдай знал эту песню. Нина Гребешкова, его жена, сказала, а как раз у него был такой, так сказать, вакуум с композитором, с Богословским, он расстался. У него никого не было. Нина ему сказала, говорит, возьми вот молодого композитора, возьми Зацепин, у него же хорошая песня. Он говорит, да, песня хорошая, но я не знаю, как он напишет эксцентрическую музыку. Я не знаю, как. В общем, он думал, но рискнул взять.
И какой был ваш совместный первый фильм?
А «Операция»?
Сразу прямо попали вы вдвоем.
И я там хотел, чтобы была песня в последней новелле, где любовь, студент и студентка там занимаются. Он, нет, я говорю, Лень, ну вот тема же есть у нас, тема, вот, давай здесь будет песня, не надо песня. А потом мне он все время говорил, вот почему не настоял, вот от фильма бы осталась песня.
Как, впрочем, от каждого фильма, где вы работали, оставалась песня, остается песня. А вот, например, очень интересно, есть такие композиторы, кинокомпозиторы, которые пишут музыку к фильму, фильмы уже никто не помнит, а песня остается, и музыку никто не помнит. А вот у вас есть музыка. Ну, смотрите, я сейчас, конечно, имею в виду «Красную палатку».
Но там она так задумана. Когда я работал с Колотозовым Михаилом Константиновичем, он сразу, он эту сцену сказал, давай, мы же сделаем вот этот проход на музыке. А у меня уже тема была, я ему давал, он ее слушал, он уже наизусть знал. И он вот прям под нее такой сделал монтаж, что идет Клаудио Кардинале, ветер, вот это все бумаги летят куда-то.
А вот как вот ваша первая встреча с Кардинале? Все-таки в то время, когда вообще...
Вы знаете, меня, может быть, больше интересовало в то время, ну, там был такой Питер Финч, известный актер, и Шон Коннери.
Да, Шон Коннери.
Меня с ним познакомили.
Но очень, она такая очень красавица, очень, я поэтому.
А, приятный очень. Надо было делать фотографии, фотографироваться. Так я же не люблю этого, никогда не делаю. Ничего не осталось, ни одной фотографии.
Да вы что?
Да.
После съемок с такими артистами нет фотографий?
Да, это глупо, конечно.
Жалко, да.
Потом я смотрю, Шон Коннери подошел там, где вот съемка, у них там буфет, и там стоят всякие виски, вина, все что угодно. И он подходит туда, берет два стакана, как-то вот так вот очень изящно наливает, приходит, и Михаил Константинович Колотозов мне говорит: видите, как у него красивое движение, он был официантом раньше.
Шон Коннери?
Да.
То есть вам больше запомнился он, чем она?
Да, больше.
Александр Сергеевич, ну скажите, ну а как появился этот шедевр-то? Есть только миг между прошлым и будущим.
Ну, это
как
очень...
эта музыка вообще появилась?
Это очень...
Ну, расскажите.
Рассказ, да. У меня был мюзикл, поставлен в театре оперетты. Либретто Рохлин. И вот меня пригласили туда. И мне захотелось, чтобы спектакль сделать по-современному. Не просто вот оперетту, а сделать, чтобы как мюзикл был. У нас еще не было такого, ничего. Я сказал, с Ансимовым разговаривал, я говорю, нужен микрофон, и чтобы стояли... Тогда ни радиомикрофонов, ничего не было. Просто вот микрофоны хотя бы. Он пошел на все на это. Я говорю, в оркестр надо добавить вот электрогитару, мне нужно, чтобы саксофон был, вот там синтезатор. Там синтезатора, в общем-то, практически никаких не было. Но там что-то подобие какое-то хотя бы у меня там было. Он как-то, в общем, на это пошел, все.
И у вас там для этого,
да,
мюзикла
это, значит,
была
спектакль.
Эта музыка, да?
Был, наконец он пошел, была премьера, и разгром полный в газете «Правда». Низ, подвал прям был. Называлась статья, по-моему, «Коммунизм для одного человека». А музыке, кстати, было хорошо. У меня где-то есть даже статья, что музыка вроде нормальная, хорошая. И все умел. И там была мелодия вот эта «Есть только миг».
Мелодия только.
Нет, была мелодия, написаны слова были Олевым.
Олевым, конечно.
И потом все это погибло, и все это ушло. И прошло полгода или сколько больше даже, может быть, даже год. Я об этом и не вспоминал, но спектакль, ну, все. Но потом меня пригласили на фильм «Земля Санникова». Я пришел, там такой вроде сцены такой, и там Володя Высоцкий, его пригласили в главную роль. Я поднимаюсь вверх, я говорю: «Володь, ты в главной роли?» «Да». «Ты будешь свои песни петь?» «Конечно, я уже написал 5 песен». Я говорю: «Ну, зачем меня вызвали?» «Ну, я тебе дам одну, текст ты напишешь». Я говорю: «Нет, давай лучше сейчас скажем режиссерам, их двое было, чтобы они взяли аранжировщика какой-то, он все по твоей музыке сделает. Будет вся музыка твоя. Зачем я нужен?» Отказался от фильма, значит, и ушел. Проходит там какой-то срок, я не знаю, Володя, конечно, была личность сложная для властей. Сказали, что нет.
Не утвердили.
Ищи другого актера. Взяли Даля, меня опять пригласили. 3 песни по сценарию можно было написать, так они и были написаны. Я начал думать, значит, сочинять это, потом думаю... У меня же есть какая-то мелодия там, я уже даже ее забыл. А потом я вспомнил, ноты эти нашел, песня все равно никуда не пошла, никто ее не записал, никто ее не пел. Ну, вот единственное, мне неудобно было перед Олевым, конечно, Омом.
А там была вообще другая песенная тема, да?
Это совсем.
Олева, вот вообще не об этом.
Нет, совсем все другое. И думаю, ну, что ж пропадает эта мелодия, все равно. И там тоже были какие-то слова такие, которые под эту статью могли подойти, которые бы ее и не пустили бы. Еще там «И солнце всходило», была такая песня, и «Радуга была», все было, и «Любовь была», все было.
Вы говорите, а у меня звучит музыка.
Да. Вот. А потом же я мелодии дал Лене Дербеневу. Он ту написал песню, потом вот эту, конечно, написал гениально.
Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне снится. чем дорожу, чем рискую на свете я. Мигом одним, только мигом одним. Счастье дано, повстречать иль беду еще, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь.
А как же тогда получилось, если можно, скажите, что не дали ее пел?
А потому что опять-таки запретили.
Он же прекрасно, он поет,
он очень был не в форме. Начинал петь свободно. Где-то он раньше вступал, где-то позже. В целом он вроде бы ничего так. И таким голосом немножечко хрипловатым. И начальство сказало, чтобы кто-то мог переписать или вырежете песни. Режиссеры в панике, потому что... Ну вот, я позвал Валеру Золотухина. Он с этим делом не справился. А Олег смог ни с одного раза какие-то...
Притом, Ануфриев,
да. Притом, конечно, техника была такая в то времена допотопная на студии «Мосфильм». Почему я свою студию сделал? А то бы можно было как-то подвинуть там все. Все это на широкой ленте, там не смонтируешь, ничего не сделаешь. Все это записал, не попал, значит, все.
Вы знаете, вы сейчас сказали, почему я свою студию сделал. А я вот помню, вот это такое шебуршение по всей Москве, появился композитор, у которого своя студия, и который сам ее сделал. Да. Но в то время, вы понимаете, это было просто нереально. Этого не было ни у кого, независимо от количества денег, получаемых, да, от авторских. У тебя могло быть сколько угодно авторских, но ты это просто не умеешь делать. И таким образом студию арендовали. А вот у Зацепина уже тогда была студия. Вы ее как? Вы вот просто по кирпичику ее
дело
собирали?
Дело в том, что сначала там я начинал что-то такое примитивное было у меня свое. Там я делал. Потом мне все это стало не устраивать. Мне сделали по заказу.
А вы это делали у себя в квартире?
В квартире было, да. Я обменял 3 квартиры на 1. Была очень большая квартира, она и сейчас есть на Ржевском переулке. Зал был 42 метра, где было специально заглушено, специальный потолок тоже вот такой же, где был звук для музыкантов.
А где вы видели такую студию?
Аналог как, за рубежом.
Как вы ее придумали?
Я ездил в Штаты, ездил от Союза кинематографистов.
Вас пускали,
два,
да?
раза. С группой.
Ну, конечно.
От Киносоюза.
Конечно, с группой, понятно.
А там водили просто на студии, потому что я композитор, там тот. И вот привели на студию ABC, я помню, в Нью-Йорке.
Программа «Мастера».
А вот смотрите, вот сцена во дворце, да, где Яковлев, где Куравлев, вот да-да, это вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Это вам заказали именно вот, чтобы была такая песня, чтобы можно было поставить танец, или это от вас исходило?
Нет, ничего не заказывали. Иногда даже часто бывает так, что две песни, или там одна песня, или нет песни, как вот в операции я Гайдай говорил, давай сделаем здесь песню. А «Бриллиантовая рука» в фильме, там было указано, Никулин когда пел, а нам все равно было написано, песня простого советского человека.
Да что вы!
В сценарии было, да. А Дербенев сначала, значит, взял и по сценарию написал эту песню такую. Мы с ним ссорились, ну так, ссорились творчески.
Ну да.
Что он написал, пусть я пороха век не выдумал, и Америк не открыл вовек, я простой советский человек. Вот на эту музыку было написано. А нам все равно. Было, значит, пусть я пороха век не выдумал, и Америка не открыла век, я простой советский человек. И Гайдай там подсунул, значит, Гайдай тоже, не думая глубоко, сказал, ну и хорошо, годится, песня советского человека.
Но как, были как люди.
Как сценарий. И он мне, значит, звонит. Я, говорит, показал Гайдай, он принял, я сейчас тебе привезу. Привозит мне, я это читаю, я говорю, мы для кого пишем, для Гайдая? Никто не будет тебе в ресторане петь эту песню. Я простой советский человек. В общем, он уехал. Потом написал.
Ну, как
я
написал,
говорю, ну,
а?
Вот, можешь же написать хорошую песню.
Да.
Песня про зайцев. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трын-траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трын-траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трын-трава.
Но песня про зайцев это стала народной. Ну, а как же пропустили по стихам «Остров невезения»?
Ну, это,
как это вообще это возможно?
Потому Леонид Брежнев сыграл роль очень главную в этом фильме.
Ага.
Вообще сразу сказали, вы же знаете, что в конце фильма еще был атомный взрыв. И, значит, Гайдай с главки сказали, что мало того, что у тебя такой антисоветский фильм, криминальные песни, и ты еще атомный взрыв в конце поставил.
Угу.
Тоже совсем, давай все это вот убирай. И песни, все убирать. Все, они все поняли, что такое «Остров невезения». Где-то что-то отменить бы, и было бы все хорошо.
Ну да.
А нам все равно, что знаешь, нам не все равно. Гайдай сказал, нет, я ничего не уберу. Он положим на полку. Брежнев сказал, что вот ему субботу-воскресенье, он бы хотел посмотреть какую-нибудь комедию новую, что там у вас есть. И мы послали вот этот. Говорит, два раза спарилось, и не три. И сам, по-моему, позвонил в понедельник. Сказал, что замечательная комедия, выпускайте скорее на экран ее.
Спасибо, Леонид
Ильич. И вот это сыграло роль. После этого еще Гайдаю сказали, ну хорошо, Лень, ну ты хоть вырежи атомный взрыв. А он хотел поиграть, сказать, я подумаю. И через три дня сказал, хорошо.
Теперь у меня такой вопрос, Александр Сергеевич. Вы написали такое огромное количество потрясающих песен для Аллы Пугачевой. Она пришла к вам, ну, молоденькой.
Да.
Да?
Сам я нашел в клубе, мне сказал, по-моему, Виталий Клейнот, аранжировщик, очень хороший музыкант, прекрасный. Он мне говорит, что, Александр Сергеевич, вот есть такая певица, и вот сходите в клуб Горбунова, там будет такая Пугачева Алла, вот послушайте ее, может быть, вам подойдет.
Это я там, где она пела «Хорошо бы, хорошо».
Да, я пошел
да,
туда.
Да, это конкурс эстрадной песни был.
Что-то она там пела еще, и вот «Хорошо-то хорошо».
Ермолова «С чистых прудов».
И мне по тембру она очень понравилась. Угу. Я говорю, Алла, может быть, мы запишем с тобой несколько песен для кино через день или через два. Она пришла ко мне, и мы первую песню записали «Кто виноват?». И, в общем-то, на радио это все проходило. Остальные песни также говорили, но брали. А потом, значит, песня за песней, больше 20 песен записано.
Какие песни? А вот это вот моя любимая была «До свидания, лето».
А, «До свидания».
«До свидания».
Да. Снова птицы встали. Собираются, ждет их за моря дорога дальняя. Яркой, веселой, зеленой свидания, лето, до свидания. За окном сентябрь, провода качает. За окном с утра серый дождь стеной. За окном сентябрь, провода качает. За окном с утра серый дождь стеной. Этим летом я встретилась с печалью, а любовь прошла стороной.
Сегодня у нас в гостях был народный артист России Александр Зацепин.
Вы слушаете программу «Мастера»